Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 12 августа. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Церковь чтила память князей страстотерпцев Бориса и Глеба. В Екатеринбурге в честь праздника прошел крестный ход. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение храма апостолов Петра и Павла в Раменском районе. В год 1030-летия крещения Руси в Кисловодске заложен храм в честь равноапостольного князя Владимира. В Ивановском зале Российской государственной библиотеки открылась новая экспозиция «Император Александр II. Воспитание просвещением». Теперь более подробно об этих и других событиях. В начале недели церковь чтила память благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Престольный праздник отметил один из храмов уральской столицы. После божественной литургии от Борисоглебского храма состоялся крестный ход до храма на Крови.
Храм Бориса и Глеба до недавнего времени единственный в Екатеринбурге храм в честь этих святых князей. Еще один дом Божий в честь первых русских святых строится на территории военной части в 43-й отдельной бригаде железнодорожных войск Центрального военного округа. А эта церковь была построена 5 лет назад. Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба уникален тем, что возведен по той же технике, что и известная всем церковь Преображения Господня в Кижах, без единого гвоздя. Интересно и то, что это единственный храм в Екатеринбурге, где регулярно совершается богослужение на греческом языке. Греческому здесь обучают и взрослых, и детей, педагоги воскресной школы. Как известно из жития, благоверные князья Борис и Глеб – дети равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Они прославились своим христианским смирением и любовью. После смерти их отца святополк окаянно решил умертвить родных своих по крови братьев, чтобы единовластно править на Руси. Зная коварный замысел своего брата, Борис и Глеб не воспротивились ему, не желая воздавать по христианскому закону злом на зло, но побеждать его добром.
Бывает легко любить весь мир, все человечество, а в своей семье, как нам трудно среди своих родственников сохранить незлобие, кротость, найти добрые слова, потерпеть ближнего своего. Пусть, дорогие братья и сестры, подвиг Бориса и Глеба поможет нам хранить мир, во-первых, в своем роду.
Первые русские святые братья не подняли руку на своего злого брата, но как истинные христиане, с молитвой на устах за своего сродника, смиренно приняли смерть от рук убийц.
Даже в семейных отношениях, когда мы призваны потерпеть, смириться, это тоже крест, это тоже бескровное мученичество. Смирить свою гордыню, попросить прощения, когда не хочется, когда считаешь себя правым, когда считаешь, что тебя обидели незаслуженно, и ты должен еще и просить прощения. Да никогда этого не будет, говорит наша гордыня. Но если мы смиримся, если мы потерпим, то Господь примет наше такое усердие, как мученический подвиг. Мученическое, потому что человек сам себя как бы наживую режет. Потому что это больно. Это действительно больно наступать на свою гордыню, смирять себя. Но это путь христианский.
По завершении божественной литургии состоялся праздничный крестный ход от храма святых Бориса и Глеба. Молитвенное шествие завершилось у храма памятника на Крови.
Шестого августа в России отмечается праздник, учрежденный еще царем Николаем I в 1851 году – День железнодорожных войск. А два года назад железнодорожные войска обрели своих небесных покровителей. Ими стали святые страстотерпцы Борис и Глеб, память которых совершается в этот день. Как военные Смоленска отметили свой профессиональный праздник, расскажут наши коллеги.
В Смоленске есть воинская часть, которая взаимодействует с епархией уже много лет. Работа по духовно-нравственному воспитанию ведется постоянно протоиереем отцом Николаем Котусевым, который всегда находится среди военнослужащих этой части совместно с заместителем командира бригады по работе с личным составом подполковником Назаровым Константином Сергеевичем.
Здесь, на территории части, ежегодно мы проводим литургию 6 августа, посвященную Борису и Глебу. И ребятам, которые приходят служить к нам, про их подвиг, про то, что они смогли себе сдержать гнев, может быть, там, кровную месть, пытаемся людей настроить на то, чтобы они были в духовном мире более подкованы, и ценности, которые закладывает нам церковь, в нас самих развивались, и мы ценили это.
На литургию пришли все военнослужащие, не задействованные в служебно-хозяйственной деятельности. Богослужение возглавил митрополит Смоленский Дорогобужский Сидор. После чтения Евангелия он обратился с проповедью к военнослужащим.
Каждый из вас, дорогие мои, призван к тому, чтобы через свою любовь к Богу, к Отечеству, быть способным отдать жизнь свою. И этот подвиг может быть совершен не только через упразднение врагов нашего Отечества, через их упреждение, но и через то, чтобы отдать жизнь свою ради товарища. И вот это, выше этого подвига нет ничего святее в очах Божьих. Поэтому, дорогие мои, каждый из вас должен себя настроить на то, что однажды, может быть, руководство вооруженных сил, сама страна, да и голос совести вашей призовет к тому, чтобы отдать свою жизнь за товарища, отдать свою жизнь за Родину.
Многие военнослужащие, пришедшие вознести молитвы своим небесным воинам-покровителям за литургией, причастились святых христовых тайн. Торжества продолжались на плацу воинской части, где чествовали офицеров, прапорщиков, личный состав, ветеранов железнодорожных войск. К личному составу обратился командир бригады, подполковник Налейкин Алексей Геннадьевич.
Разрешите мне от всего сердца поздравить всех 167-й годовщиной со дня образования железнодорожных войск России и пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка во всем, удачи во всех делах и начинаниях, а также дальнейших успехов в деле служения Отечеству и железнодорожными войсками. С праздником!
Все присутствовавшие гости на трибуне обращались к воинам-железнодорожникам со словами напутствия и поздравления. Возложением гирлянды и салютом дань памяти была отдана герою Советского Союза, командиру отделения 76-го отдельного железнодорожного батальона сержанту Виктору Мирошниченко. Воины-железнодорожники показали всем присутствующим, как они могут дать отпор террористическим группам, посмевшим напасть на охраняемые ими объекты. Затем воины-железнодорожники прошлись парадным строем.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение храма святых апостолов Петра и Павла в Раменском районе Московской области. Владыка также возглавил божественную литургию в новоосвященной церкви. Репортаж Екатерины Ходосевич.
Еще в 1915 году деревянная церковь во имя святых Петра и Павла появилась в поселке Ильинский. Ее построили на средства владельцев соседних дач, а уже к 1928 году храм полностью разрушили. И только в 1994 в поселении возродилась церковная община. Храм высотой около 40 метров имеет форму креста и два престола. Нижний в честь святого пророка Божия Илии, верхний, соответственно, в честь Петра и Павла.
Все начиналось страшно грустно, когда храм разорен был, и здесь была духовная пустыня. Я вновь вспоминаю блаженной памяти который положил начало, я бы сказал, миссионерского, жертвенного служения в этой земле.
У алтаря храма покоится могила любимого прихожанами батюшки Павла, основателя и создателя. После его смерти настоятелем прихода в Ильинском был назначен протоиерей Дмитрий Федоров. Митрополит Ювеналий в своем архипастырском слове выразил духовенству и прихожанам свою благодарность за подаренный ему Касперовский образ Пресвятой Богородицы.
Я благодарю за те дары, которые я сегодня получил, и хочу со своей стороны преподнести для храма икону святых первоверховных апостолов Петра и Павла, чтобы, когда будет престольный праздник, вы перед этой иконой могли молиться и вспоминать меня.
По окончании проповеди владыка наградил орденами и медалями тех, кто принимал участие в восстановлении храма, и настоятеля, отца Дмитрия.
В Санкт-Петербурге в храм-часовню иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость из церкви Святой Троицы Кулич и Пасха на один день была доставлена чудотворная икона. С подробностями из города на Неве Анна Коваль.
Спустя 85 лет после разрушения храма и 130 лет со дня случившегося чудесного явления, чудотворная икона Божьей Матери Всех Скорбящих Радость с грошиками впервые вернулась в родную церковь. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе, святыня на один день с почестями была доставлена из храма Кулич и Пасха в Скорбящинский храм на проспекте Обуховской обороны. В день памяти чудотворной иконы и престольного праздника Скорбящинского храма-часовни состоялось торжественное богослужение и крестный ход.
Это событие, которое с 36 года, значит, никогда здесь не было этой иконы, которая вот в 36 году по приказу Богоборческой власти храм был взорван, а икона отсюда ушла. Она была недалеко в храме Кулича и Пасхи, сейчас там находится, но вот сегодня впервые за вот эти вот годы огромное количество воссоединилось место, где эта икона была прославлена, и сама икона, поэтому, конечно, это событие.
Святыня прославилась в 1888 году в Петербурге, когда во время страшной грозы молния ударила в часовню, но находившаяся в ней старая икона Царицы Небесной осталась невредимой. Мелкие медные монеты, лежавшие перед иконой, прилипли к иконе, и после этого ее стали называть иконой Божьей Матери Всех Скорбящих Радость с грошиками.
Само начало вот этого места, этого храма, часовни, было положено благодаря чуду, которое свершилось 130 лет назад. Мы все, наверное, прекрасно знаем, горела часовня. Посреди пожарища, пепелища, нетронутый огнем образ Пресвятой Богородицы обнаружили. Единственное, что к образу прилипли монетки, грошики мелкие, видимо, была кружка для пожертвований. И народ стал приходить посмотреть на эту икону, помолиться, подивиться, да. И стала происходить такая череда чудесных событий, после которой исцеление громких чудес, после которых икону причисляют к списку чудотворных.
В большой каменной часовне, в которую как футляр включили обгоревшую историческую, собралось много прихожан и паломников, желающих приложиться к Санкт-Петербургской святыне на месте ее чудотворного явления. Среди чудотворных образов Царицы Небесной особо близка сердцу православного человека икона Божьей Матери Всех Скорбящих Радость.
В нашей семье появилась икона от бабушки. Вот эта вот икона Всех Скорбящих, Божьей Матери Всех Скорбящих с грошиками. И я в данный момент, честно, на службе поняла, почему она именно сюда пришла. Мы с ней связаны многое что. Были в жизни ситуации очень, очень тяжелые, очень сложные. То, что мы, я за себя, как ребенок, я молилась ей, чтобы она помогла в данных ситуациях с родителями, с сестрами, с родными. Она всегда приходила на помощь.
В планах сделать крестный ход с чудотворным образом от храма Святой Троицы Кулич и Пасха к Скорбящинскому храму на проспекте Обуховской обороны традиционным. Проходить он будет ежегодно 5 августа.
Мы будем повторять, возможно, крестным ходом из храма Кулича и Пасха идти вот в наш храм в этот памятный день, престольный праздник.
Все мы на протяжении жизни проходим через лишения и трудности, скорби и печали, болезни и немощи. Не случайно даже в названии иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» заключается утешение. Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о помощи, поддерживая нас в испытаниях, утирая слезы плачущих и даря надежду.
Первый престольный праздник в новом храме. В день памяти святого праведного воина Федора Ушакова в храме в Южном Бутове, освященном в честь этого великого российского адмирала, прошло праздничное богослужение. Совершил литургию настоятель храма игумен Дамиан Залетов. Радость торжества вместе с прихожанами разделили гости из храма святых апостолов Петра и Павла в Ясенево во главе со своим настоятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. С подробностями Галина Ледвина.
Храм, возведенный в честь адмирала Федора Ушакова, прославившего русский флот. Новый белоснежный и каменный с голубыми куполами. Сегодня он приветливо и радостно встречает гостей. 5 августа он отпраздновал свой престольный день – прославление святого адмирала Федора Ушакова впервые в стенах новопостроенного храма.
Сам праздник, причисление к лику святых адмирала Ушакова, имеет огромное воспитательное значение. Для, пожалуй, я бы сказал, для всего народа, и в первую очередь, конечно, для вооруженных сил, Федор Ушаков не за победы причислен к лику святых, а именно за образ жизни, за свое отношение к Отечеству, за любовь к личному составу.
Мощи святого адмирала пребывают в Сынаксарском Богородицком монастыре в Мордовии. Московский храм – счастливый обладатель частицы святыни. В день престольного торжества в соборе совершалась литургия и водосвятный молебен. По окончании богослужения молящиеся прошли крестным ходом вокруг собора. Адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. В боях не потерял ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. В 2001 году флотоводец был причислен к лику святых как праведный воин. Настоятель храма поблагодарил архимандрита Мелхиседека за поддержку при строительстве храма. По его словам, в его созидании чувствовалось духовное водительство святого воина Федора Ушакова, на которого надеются и на новом этапе строительства.
Нижний храм, который тоже чудесным образом удалось организовать в свое время, что не входило в планы этого проекта, по благословению Святейшего Патриарха, будет посвящен святителю Николаю, чудотворцу, великому покровителю и моряков, и всех православных христиан. А мы все плывем в Житейском море, будем поэтому стараться держаться корабля спасения Церкви Христовой.
Архимандрит Мелхиседек поздравил всех с престольным торжеством. Он отметил духовные подвиги святого флотоводца Федора Ушакова, его праведную жизнь и призвал верующих брать пример с жизни таких святых.
Мы все с вами воины духовные, а некоторые из нас вообще ветераны духовной войны. Так вот, все мы должны на него равняться, а у него был в жизни девиз – если победишь самого себя, будешь непобедим. Что победишь? Свой эгоизм, свою нечестность, свою лень, свою нечистоту, свою косность, свою холодность жизни, свою неверность. Это изо дня в день работа, изо дня в день победа.
В день праздника между храмом и Советом ветеранов района Южное Бутово было подписано соглашение о сотрудничестве по разным направлениям.
Мы хотим, чтобы наша работа была более такая целенаправленная, действительно, чтобы мы вместе взаимодействовали по патриотическому воспитанию населения, оказывали социальную помощь населению, вот, плюс проводили спортивные мероприятия.
Первое мероприятие пройдет уже в конце августа. Это будет молодежный турнир по футболу. Ну а день престольного торжества завершил небольшой концерт для гостей и прихожан храма.
В год 1030-летия крещения Руси в Кисловодске заложен храм в честь равноапостольного князя Владимира. Подробнее о торжествах в честь юбилея расскажут наши коллеги.
Спасский собор в Пятигорске – одна из святынь, восставших из небытия после тысячелетия крещения Руси, периода необычайного духовного подъема в России. Освященный в 2012 году святейшим патриархом, собор вернул курортному городу его исторический облик. Здесь дважды, в канун Дня памяти святого равноапостольного Владимира, встречали частицу его мощей, молитвенно благодаря за великий для народа выбор веры. А 1030-ю годовщину крещения Руси духовенство и верующие Пятигорской епархии встретили праздничным соборным молебном.
Князь Владимир открыл новую страницу для истории нашего Отечества и вписал в эту историю самым первым словом имя Господа и Спасителя Христа. И уже от этого имени в эту историю поныне вписываются имена верных, кто крестится во Иисуса Христа с верой и надеждой, кто переступает купель крещения и через нее вступает в таинственную жизнь Церкви земной, и после смерти наследует и вечное благо в Церкви небесной.
Святому равноапостольному князю Владимиру будет посвящен новый храм в курортном Кисловодске, заложенный в день 1030-летия крещения Руси архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, строящимся санаторий Петергоф. Идея его создания принадлежала первому строителю здравницы Владимиру Туревненко. Дело ушедшего из жизни мецената продолжил его брат Александр.
Он был удивительный человек. Он всегда помогал ветеранам, он помогал страждущим. И он мечтал поставить здесь часовню князя Владимира, его небесного покровителя. Поэтому мы просто продолжаем его дело, его пытаемся реализовать те планы, те задумки, которые у него были.
Церковь святого Владимира будет не единственной в курортной зоне Кисловодска. Многолетний опыт показал востребованность храмов на территории здравниц не только отдыхающими со всей России, но и местными жителями.
Совсем неподалеку, в санатории Вилла Арнест, у нас есть деревянный храм, посвященный Александру Невскому. И мы совсем недавно праздновали его 5-летие. И вот таким образом эстафета продолжается. Кисловодск – это будет уже третий храм в санаториях. Есть еще санаторий «Луч», часовня с алтарем, посвященный великомученику святителю Пантелеймону. Я думаю, что это не случайно, потому что Кисловодск – это мировая здравница, курорт. И люди, которые приезжают сюда за физическим здоровьем, могут иметь вот в этих трех здравницах такое вот удивительное сочетание, получая и оздоровление души через молитву в храме.
И вот теперь, возможно, уже в этом году еще один уникальный храм, сложенный из дерева, откроет свои двери для молитвы. Символично, что в городе Солнце, как называют Кисловодск, появится церковь, посвященная святому князю, вошедшему в историю с именованием Красносолнышко. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
Четверть века с молитвой великомученику Пантелеймону. Свой юбилей встретил екатеринбургский приход, посвященный святому целителю. В церкви состоялась божественная литургия, а затем концерт в актовом зале школы при храме. На престольном торжестве побывала наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой.
Маша Янцевич уже 3 года певчая в хоре храма святого Пантелеймона. Недавно девушка принимала активное участие в международном съезде Содружества православной молодежи. Юноши и девушки – это самая активная и подвижная часть прихода. Они собираются в клубе, где общаются с батюшкой, играют в настольные игры, поют песни, выезжают на природу.
Очень важно для нас находиться в церкви, потому что сейчас, когда формируются какие-то наши взгляды, какие-то наши жизненные позиции, очень важно сформировать это настолько, чтобы потом вся жизнь сложилась удачно. Понимая, что сейчас очень важное для тебя время, а храм этому очень помогает, участие в таинствах, рядом, когда хорошие знакомые какие-то православные, также для создания семьи, чтобы это был какой-то человек с четкой какой-то позицией, с православными взглядами.
А своими взглядами на прекрасное здесь делятся друг с другом начинающие флористы. Они занимаются в специальной школе при храме и украшали церковь к престольному торжеству.
У нас на занятиях занимаются и юристы, и врачи, и продавцы, и даже налоговые консультанты. И вот после защиты курсового проекта ко мне подошла ученица и сказала: «Вы знаете, Елена Витальевна, своими занятиями вы просто вытянули из уныния».
Те многочисленные творческие, спортивные и богословские занятия, что есть при храме, востребованы прихожанами.
Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было, не отходя, так скажем, от дома, чтобы ребенок мог заниматься, чтобы и взрослые тоже могли найти себе дело по душе. И, то есть тут есть все для каждого возраста. И поэтому та красота, которая здесь создана руками батюшки, это, конечно, непередаваемо.
А 25 лет назад здесь была просто лесная полянка. Но 9 августа 1993 года в 11 часов состоялся первый молебен на месте будущей церкви. Позже владыка Екатеринбургский и Верхотурский Никон заложил первый камень в основании храма. И вот здесь, на полянке, служились молебны. Сначала на плитах фундамента, а потом и у стен будущего храма. Завершение постройки Дома Божия состоялось в 2002 году.
Примерно на месте нынешней колокольни, тогда здесь стояла старая водонапорная башня больничная, был совершен первый молебен святому целителю Пантелеимону. Здесь собрались врачи, здесь собрались пациенты больницы, из детских отделений детишки пришли.
С самого начала планировали, что здесь будет построен не только храм, а целый комплекс зданий. Так и получилось. Крестильня, библиотека, а в 2016 году школа при храме открыла двери своим первым ученикам.
8000 квадратных метров для детей. Вот. Это детский сад с ясельной группы до старшей, то есть 5 групп детского сада, и 11 классов общеобразовательной школы.
Пока в школе учатся ребята младшего звена, но через год четвероклассники пойдут в 5 класс, и сейчас для них готовят кабинеты физики, химии, истории. Но главное, что это образовательное учреждение – место, где заботятся о духовной безопасности ребенка.
Это школа общеобразовательная. Она предназначена для тех детей, чьи родители решили, что нужно учиться не только общеобразовательным наукам, но и основам православной культуры.
Чтя память святого целителя Пантелеимона, которого любят и знают во всем мире, здесь уповают на его предстательство и помощь.
Мы все время что-то хотим. Мы все время обращаемся к Богу за милостью. И Пантелеимон нам об этом говорит. Его имя как переводится? Милостивый. Вот мы должны обращаться за милостью к нам, к святым, к Богу. Мы должны просто с дерзновением просить у Бога то, что действительно считаем, что нам необходимо для жизни, для спасения. Дерзновенно, с верой. Потому что Пантелеон – это сильный во всем. И в молитве сильный, и в делах сильный.
Подражать своему небесному покровителю – вот один из жизненных ориентиров прихожан. И даже дождь не испугал их на крестном ходе. После него все собрались на концерт в актовом зале школы.
В городе Раменском идет работа по созданию музея памяти новомучеников. Инициатором выступает общество в памяти священномучеников Сергия и Александра Раменских. Полноценного мемориального помещения еще нет, но есть часть дома, где планируется обустроить музей. Мемориальную комнату уже посещают паломники из других городов.
Землю, на которой стоит дом священномученика Александра Парусникова, выделили под жилье духовенству села Раменское еще в 17 веке. Здесь образовалась целая улица, которую прозвали Поповкой. Александр Парусников не только жил на этой улице, но почти 30 лет был настоятелем стоящего рядом Троицкого храма. Он был арестован в 1937 году по доносу лжесвидетеля. Приговорен к расстрелу. Погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. В 2001 году причислен к лику новомучеников и исповедников российских.
Александра Парусникова, так как он был настоятелем в 1937 году, настоятелем храма, конечно же, его очень долго мучили. Требовали, чтобы он рассказывал, что творилось на исповеди. А он говорил всегда: «Я Богу, как говорила Татьяна Александровна, я Богу служу и никогда, что бы со мной ни случилось, не предам веру. Но у вас же 10 детей, — говорили ему. Он говорит: ну и что? Вера моя будет всегда со мной. И я буду всегда с Христом».
Создать в фамильном доме музей решили потомки. По сохранившейся фотографии восстановят обстановку комнаты, как это было при отце Александре. В доме остались почти все вещи. Поскольку стали приезжать паломники из других городов, сделали витрину с фотографиями, документами и памятными вещами священномученика.
Копии паспорта его есть, потому что подлинники отдала на Бутовский полигон. Вот икона, которая принадлежала семье. Вот. Ну, у нас много что. Вот у нас шкаф, книги. Это принадлежало лично. Посуда, какая. Ну и в других частях дома там тоже есть и иконы, и предметы интерьера, быта, в общем. То есть для как бы полноценного музея у нас достаточно много экспонатов.
В витрине копии дела и самая важная драгоценная вещь – подлинные прощальные записки, которые настоятель Троицкого храма, будущий новомученик, написал в тюрьме. Три маленьких кусочка папиросной бумаги.
Записки Александра Парусникова из тюрьмы в момент, когда он уже услышал статью. Статья была расстрельная. И он писал своей семье, жене и детям напутствие, как им жить дальше, чтобы они не печалились.
В один из визитов в Раменское дом священномученика Александра Парусникова посетил митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Пообщался с его родственниками и оставил запись в книге памяти.
Их мужество – это для нас пример, к которому должны все стремиться.
Создатели музея развивают еще один проект под названием «За Христа претерпевшие». Вышло уже три книги, в которых описаны жизни и подвиги людей, которые пострадали в годы гонений.
Мы описываем жизнь и подвиг людей, которые пострадали в годы гонений в силу их принадлежности к церкви. Это не только прославленные священномученики. Вот сейчас вышел третий том, и он 943 страницы. Это только одна волость. Всего волостей в Бронежском уезде было 20. Вот какой страшный след оставили вот эти гонения.
Есть планы на основании этих книг составить карту мест, связанных с жизнью раменских новомучеников, и проводить по этим маршрутам паломнические поездки.
В Челябинской области проходит миссионерский крестный ход. Его участники посещают села и общаются с местными жителями. А на днях крестоходцы помолились вместе с правящим архиереем.
Митрополит Никодим возглавил служение божественной литургии в старинном Покровском храме села Булзи. За богослужение молились участники ежегодного миссионерского крестного хода, который в эти дни проходит по селам Каслинского района Челябинской области. В проповеди владыка рассказал о христианском служении святого праведного адмирала Федора Ушакова, память которого отмечается 5 августа. Митрополит похвалил участников миссионерского крестного хода за вклад, который они вносят в духовное возрождение общества и восстановление храмов.
Именно это является самым главным для нас. Жить так, как указал Господь. И тогда все будет у человека. А, наверное, будет самое главное у человека – жизнь вечная в Царстве Небесном. Аминь.
Всего на миссионерский крестный ход отправились около сотни человек. Самому маленькому участнику крестного хода 8 месяцев, а самому старшему – 70 лет. В нынешнем году крестный ход посвящен 1030-летию крещения Руси, а также памяти царственных страстотерпцев, вековой юбилей, со дня гибели которых отметили совсем недавно. Проводит крестный ход, чтобы распространять христианскую веру и помогать селянам в восстановлении разрушенных храмов.
Мы видим это как на пути крестного хода, который проходит уже традиционно каждый год. Эти храмы, они преображаются, они восстают из пепла. И ну, что еще, наверное, не может побудить людей поучаствовать в этом? Каждый человек, который любит Родину, который любит свою веру, он хочет поучаствовать в этом. И это очень приятно и красиво, и отдается в душе каждого, кто здесь.
Православные активисты отправляются в крестный ход уже 5-й год подряд. Он длится 10 дней. Маршрут пролегает через села Огневское, Булзи, Богоряк, Юшково, Ларина и урочище Свобода. Местные жители всегда принимают крестоходцев песнями, стихами и хлебом с солью.
Для некоторых это необычно, что православные христиане выходят из храмов, идут по деревням, но большая часть людей рада гостям, что помогают в восстановлении храмов, проводят концерты, матчи, помогают возродиться селам.
Для нас даже в первом селе встретили с хлебом и солью и приготовили концерт. То есть для них мы приезжаем не первый раз, то есть это уже 5-й год, и все нас обычно всегда рады видеть.
Участники крестного хода не только помогают в восстановлении разрушенных храмов, но и занимаются христианским просвещением. Миссионеры организуют в селах концерты, рассказывают местным жителям о житиях святых, которые прославляются в этот день, об истории сельских храмов, а также о судьбе последнего императора и его семьи.
В Вильнюсе завершил работу форум православной молодежи Европы, который собрал участников из 12 стран, из 18 епархий Русской Православной Церкви. Форум состоялся в рамках проекта, получившего поддержку конкурса «Православная инициатива» в направлении образования и воспитания. Подробности из литовской столицы.
Всю минувшую неделю Вильнюс принимал гостей, православную молодежь, миссионеров и активистов по работе с молодыми людьми из стран Евросоюза, а также Беларуси и России. Собравшиеся обсудили вопросы воцерковления молодых людей, поделились опытом реализации различных социальных и миссионерских проектов. Особенно интересным и полезным этот форум оказался для представителей православных общин тех стран, которые живут в инославном окружении или в среде, где христианские ценности уже давно вытеснены либеральными.
Важно поделиться тем опытом, который присущ каждому человеку в той стране, где он проживает, с теми или иными особенностями. Конечно же, братская и христианская поддержка друг друга – это то, что мы в сегодняшний день должны почувствовать, ощутить, и, разъезжаясь каждую в свою страну, каждую на место своего служения, знать, что мы вместе.
Приходы Русской Православной Церкви в странах Евросоюза аккумулировали особый опыт. Во-первых, опыт консолидации прихожан разных национальностей – украинцев, русских, молдаван, белорусов, грузин – на фоне политического напряжения в восточноевропейском регионе. Во-вторых, опыт воспитания в православии и в православной культуре детей и смешанных браков, порой не говорящих на славянских языках. В-третьих, приходы притягивают молодых людей, оказавшихся за рубежом на учебе или на заработках, средой общения. Но важно удержать молодежь, показать, что храм – это не столько общение с соотечественниками, сколько общение с горним миром.
Работа с молодежью – это самое интересное служение в церкви, потому что это поколение, которое завтра будет всем заниматься, и поэтому хочется с этим поколением вперед смотреть в будущее и возрастать вместе в духовности.
Для нас очень важно, по крайней мере, на уровне прихода, на уровне вот именно личного общения, как-то свою молодежь, которым сейчас 13-15 лет, не потерять, заинтересовать, какой-то установить контакт дружеский, да, быть им как бы старшими братьями, сестрами, и вот привлечь их, чтобы они остались в церкви, продолжали общение, и в том числе с Богом, что это самое главное.
Учитывая тот факт, что храмы в зарубежье собирают верующих из разных городов и поселений, порой в радиусе 70-80 километров, иногда и больше, для внутриприходского общения используются онлайн-технологии. Все чаще интернет используют и для проповеди Евангелия не воцерковленной аудитории. Участники форума православной молодежи Европы договорились о создании проекта онлайн-карты молодежных активов, который также стал возможным благодаря сетевым технологиям. Она послужит для дальнейшей координации усилий. Работа с молодежью в церкви должна мыслиться как часть большого миссионерского проекта, считает известный аудитории телеканала «Союз» насельник Гомельского Свято-Никольского монастыря, архимандрит Сава Мажука, принявший участие в Вильнюсском форуме.
И здесь, мне кажется, следовало бы избегать всякого рода дешевых проектов, потому что мы не привлекаем молодежь, не завлекаем молодежь, а делимся вечно молодой истиной Евангелия, которая моложе любого молодого человека, свежее, сильнее, обаятельнее.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Вильнюс, Литва.
В Ивановском зале Российской государственной библиотеки новая экспозиция «Император Александр II. Воспитание просвещением». Выставка рассказывает о личном вкладе царя-реформатора в развитие и процветание культуры России, а также о том, кто воспитывал наследника российского престола и формировал государственные взгляды будущего императора.
«Царь-освободитель» – такого эпитета всероссийский император Александр II удостоен за отмену крепостного права. Его правление ознаменовалось масштабными преобразованиями в области экономики, суда, армии и образования. В тени великих реформ оказалась роль императора как просветителя.
Мы решили сделать выставку в юбилейный год, рассказав о том, что меньше всего известно широкой публике. Рассказать о больших культурных проектах эпохи, мы их показываем на нашей выставке, и рассказать о том, благодаря чему это стало возможным. А возможным это стало благодаря, собственно говоря, тому, что этот царь был воспитан как царь.
В экспозиции принадлежащие царю книги из его личной библиотеки, подлинные дневники, письма, тетради, рисунки и учебные пособия. «Люби и распространяй просвещение. Народ без просвещения есть народ без достоинства. Могущество государя в благоденствии народа», – наставлял своего ученика Василий Жуковский. Поэт занимался с наследником русским языком и литературой и составил глубоко обдуманный план учения, – целью которого было сделать будущего государя человеком просвещенным и всесторонне образованным.
Мальчик рос не один. Ему взяли двух товарищей, чтобы поощрить за хорошие оценки. Значит, им выдавали там какие-то небольшие денежки. И вот эти деньги, когда они накопились, дети тратили не на себя, а отдавали на благотворительность. Ну вот, и при этом было соревнование, кто больше соберет и кто больше потом чем-то поможет.
В 1856 году в Москве состоялась коронация императора Александра II. Просвещенный царь просвещал Россию. Об этом рассказывают яркие культурные проекты. В 1866 году император основал Русское историческое общество, сыгравшее огромную роль в развитии исторической науки и просвещении в России. В Москве Александр основывает первый публичный музей «Румянцевский» и становится его главным дарителем. В экспозиции представлены раритеты из коллекции музея, неизвестные ранее акварели новгородских церквей и монастырей, памятные знаки и медали.
1862 год, тысячелетие празднования Руси, Новгород, памятник работы Микешина. Лично Александр II вместе с молодым, юным, никому неизвестным тогда художником, отбирал персоналия, которые должны быть указаны на этом памятнике.
Один из самых грандиозных проектов – политехническая выставка в Москве в 1772 году. Империя продемонстрировала экономические, технические, научные и культурные достижения, поражающие своим размахом. Уникальная коллекция фотографий запечатлела все павильоны выставки. В залах музея можно увидеть и ее подлинные экспонаты.
Ее посетило за 4 месяца в 72-м году 19 века 750 тысяч человек. На этой выставке было представлено 20 тысяч экспонентов, не вещей, а тех фирмы, которые показывали эти вещи. Из них 2000 иностранных экспонентов.
На выставке представлены только подлинные материалы. Они мало известны широкой публике, а некоторые показываются впервые. Современные мультимедийные средства позволяют подробнее рассмотреть и глубже изучить экспонаты.
Завершил работу третий молодежный форум «Александрова гора». Он проходил на родине святого благоверного князя Александра Невского на берегу Плещеева озера под Переславлем-Залесским и был посвящен предстоящему 800-летию со дня рождения святого благоверного князя. Участников на третьем форуме больше, чем в предыдущие годы. География шире. Дальний Восток, Сибирь, Юг России. Программа была насыщенной и интересной. Финал ярким. Галина Ледвина продолжит.
Молодежный форум длился 2 недели, а начинался с молебна у стен Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Его участники – студенты гуманитарных и юридических вузов, молодые специалисты из 30 регионов страны. Александрова гора – проект культурно-просветительский. Одна из задач на примере жизни и служения Родине великих людей – дать молодежи правильные ориентиры.
Молодежь, которая приезжает на это место, она должна знать, чем связана история вот этого края, вот этого места, какие события здесь разворачивались. Потому что это, по сути, это был центр Древней Руси. И получается, все, что здесь происходило, это как раз наложило свой отпечаток на дальнейшее развитие, на централизацию Руси, создание сильного государства. Поэтому, конечно, молодежь должна это все знать, должна этим пропитаться. Поэтому мы рассказываем, показываем фильмы, устраиваем встречи с учеными. То есть они отсюда уезжают наполненные вот этим историческим духом и, конечно, патриотизмом, гордостью за свою родину, что здесь были такие великие люди, и они побеждали.
Научные конференции, мастер-классы и конкурсы, знакомство и общение с экспертами из разных профессиональных областей. Каждый день новый факультатив. История, творчество, экология, спорт, духовность.
У нас появилось несколько направлений, в которых ребята, которые уже выбрали для себя основную профессию, могут себя попробовать. Ну, например, юристы с удовольствием записываются на театральный модуль для того, чтобы реализовать какие-то свои творческие идеи. Многие идут на психологию. Кому-то, наоборот, интересно послушать юридические лекции просто, как говорится, для общего развития, для развития своего гражданского потенциала. И ребята очень были благодарны за то, что мы даем им широкий спектр возможностей, даем им реализоваться.
Форум помог ребятам понять не только то, кто такой Александр Невский, но и кто такие они сами. Молодежь могла при желании побеседовать со священником в походном храме или на факультативе «Духовность». Церковь – хранительница традиции, но всегда была устремлена в будущее. Поэтому общение с молодежью, интерес к тому, чем живут молодые, для нее органичен.
Вопросов было довольно много разносторонних, что касалось семьи, и суеверий, духовной жизни, вот, религиозной, православной, вот, и взаимоотношений, допустим, других религий. Я надеюсь, что эти ребята, вот, они получили пользу.
Новые направления – факультатив кинолаборатория. Студенты в ГИКа, мастерской Калинина и Беленького учили желающих снимать кино. И, конечно, благодаря дневникам кинолаборатории, все самое интересное с Александровой горы появлялось на сайте форума и становилось достоянием людей. А многие именно так узнали о существовании этого молодежного проекта.
Мне важно, чтобы у ребят отложилось в памяти, где они были. А также посмотрели и другие люди, как вот, что такое форум Александрова гора. Идет такая молва, будто бы здесь собираются одни вот православные, такие вот унылые люди, что тут молятся, всякое такое. Моя задача была показать, что это не так. Люди православные, они такие живые, светлые, веселые. Они тоже люди, почему вы так считаете? Я, по-моему, немножко даже донесла мысль, если есть отклик в сетях, которые люди, которые хотят сюда уже приехать.
В заключительный день участники форума получили подарок – специально написанную икону благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей. Перед иконой совершили благодарственный молебен. Финал у форума был ярким. Участники и гости Александровой горы стали свидетелями исторической реконструкции. Битвы новгородской дружины под предводительством Александра Невского со шведскими рыцарями.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 14 августа – происхождение и изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, начало Успенского поста. 15 августа – перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана, архидиакона, а также блаженного Василия, Христа ради юродивого московского чудотворца. 16 августа – преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. 18 августа – предпразднество Преображения Господня. 19 августа – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Всего вам доброго! До встречи на телеканале «Союз».